Вот, итак, тема нашей лекции сегодня с Галей – это продолжение вчерашней лекции, которая как-то основывается на тех процессах, которые происходят на интенсиве. И вот я не знаю, какое название можно было бы придумать для этой лекции, но смысл ее в том, что как психотерапия дополняет происходящие процессы социума. И каким образом мы можем опираться на это, работая здесь на интенсиве. И мне кажется, то, что было интересно в прошлой лекции, что много очень вопросов возникало к тому, вот, например, мне очень понравился комментарий, который Нина Валантай дала, про то, что было такой, как бы этап такой в гештальт-терапии, когда было очень здорово нарушать различные интроекты. И быть вообще самим собой, это было неким таким, действительно, каким-то опорой на то, что я могу делать все, что я хочу, и мне плевать на все. И действительно, я думаю, что это был важный этап, поскольку если мы смотрим вот так вот на какое-то изменение социальных контекстов, мы видим, что вот в то время, когда был такой этап гештальт-терапии, среда и социум были очень невротичны. Было очень много догм, надо было следовать определенным правилам, было очень большое такое социальное подавление. И в этом плане психотерапия, в частности гештальт-терапия, она достраивала то, чего не хватало в обществе. Она достраивала и привносила такую новизну, чтобы люди могли вообще ощутить, что кроме того, что они должны быть хорошими матерями, хорошими отцами, правильными детьми, вот, вообще как бы справляться с множеством трудностей, и ни в коем случае не выделяться. Она говорила о том, что есть ты, есть твои желания, прислушайся к ним, попробуй прислушайся к ним что-то сделать. И это был такой вызов, но этот вызов, он дополнял некую картинку реальности. Гештальт-терапия дополняла то, чего не хватало в социуме. И в дальнейшем мы видим, что поколения менялись. И вот это поколение невротическое постепенно переходило в поколение. Ну, вот наше, наверное, поколение, это вот поколение, больше склонное к нарциссизму. Вот. Поколение то, когда вы приехали на интенсив, у вас были цели, или, наверное, они до сих пор еще остаются. Вот. И вы так резко и резво можете к ним стремиться и хотеть чего-то сразу получить. И вот эта вот такая тенденция, она же отражает не только то, что вот вы захотели, и вы вот сейчас вот так вот здесь вот себя как бы предъявили. Это отражает то, как сейчас устроен вообще наш мир. В нашем мире очень много современных требований к человеку, тому, чтобы он вообще был подкачан, чтобы он хорошо выглядел, чтобы он выполнял какие-то немеренные нагрузки, чтобы он вообще стремился к тому, чтобы быть совершенным.
При этом он не должен испытывать тревоги. У него должен быть очень высокий уровень достижений. Он должен быть всякий разным образцом психического и физического здоровья.
Кто не мешал?
Почему?
Поверил.
И вот эта вот тенденция к тому, чтобы слепить из себя что-то совершенное, она действительно, ну как-то сейчас достаточно сильно пронизана вот всеми нашими вообще какими-то влечениями и желаниями. И в этом плане гештальт-терапия, она как раз достраивает то, что нам не хватает. Это возможность вообще прислушаться к себе и понять вообще, какие мы, а не только рассматривать себя как клише какое-то, которое соответствует или не соответствует требованиям, которые вовне. И поэтому, конечно, это часто вызывает очень много в начале сопротивления. Потому что мы вроде бы, если мы вышли из среды, которая все время от нас хочет, чтобы мы были достаточно успешными и совершенными, то когда вы приходите к терапевту, и он вам задает какие-то вопросы про то вообще, как ты сейчас себя чувствуешь, а удобно ли тебе сидеть, а смотреть вокруг, что ты видишь. Это вызывает у нас вообще кучу сопротивления. Как так? Ведь вообще мы уже с измальства привыкли, что детям в школе как бы надо сидеть за партой, и выпрямив спинку, и как правильно писать, вам все об этом расскажут. А тут, понимаете ли, вас расспрашивают о каких-то ваших особенностях, и хотят, чтобы вы к себе как-то были более чувствительны. И поэтому я думаю, что вот такое направление наше, вот движение на интенсиве, это движение к тому, чтобы заметить, как вы стараетесь, как-то избежать встречи с самим собой. как не замедлившись, вы можете проскочить какие-то свои собственные особенности, свои собственные потребности, которые здесь уже на данный момент, на третий день интенсива, для вас становятся все более актуальными. Как вы можете их проигнорировать, и как вы можете как бы очень быстро как-то сказать себе о том, что это не очень важно, обесценить то, что сейчас здесь появляется. То, что можно еще немножечко сказать о той тенденции, которая есть в социуме, это дальнейшее движение к такому пограничному обществу. А что это такое? Если мы говорим о том, что сейчас тут поколение такое более нарциссическое, это о том, что каждый имеет некое представление о том, каким он должен быть. А дальнейшее поколение детей, которые там растут, это поколение детей, которые даже сложно представлять, какими им можно быть, какими им должно быть. Поскольку вот та вариабельность, как бы сейчас, которую представляет как бы социум и мир, она очень велика. Ты можешь быть любым. Ты можешь сидеть дома, играть в компьютер и зарабатывать деньги. Ты можешь ходить на работу и впахивать там до 24 часов ночи и быть успешным. А ты можешь взять вообще, уехать на Бали и заниматься любым тебе, которым нравится там дело, кататься на серфинге, и тебя будут признавать. Вести блог и писать какие-то действительно свои собственные мысли, и люди тебя будут вообще признавать, и это будет для тебя очень хорошо. И вот это вот поле, когда любые наши вообще тенденции, наши особенности могут быть поддержаны, оно одновременно предоставляет нам какую-то огромную свободу, но одновременно нас сталкивает с тем, что нам сложно вообще определить, какие мы.
Скажите, можно еще один такой вот, наш такой мир, который загружается всякими виртуальными штуками, он же тоже производит такую подмену. Недавно была консультация там подростков, которые вот реально говорят, что все те друзья, которые у него в Фейсбуке, это вот прям его реальные друзья. Для него совершенно не было внутренней разницы, взаимодействия между какими-то людьми в таком же контакте и с тем, что и с теми, с кем он кто ставит ему лайки за фотки, кто откликается на какие-то его посты. Это тоже такая тенденция. Он там не родился ниоткуда, да, он уникален. Это то, что у нас там в обществе. Вот такое распространение такой, да, сети, слава богу, пусть она будет и Wi-Fi работает, да, но такой подмена какого-то реального взаимодействия и исчезновение каких-то реальных контактов. Это тоже такая сильная тенденция, она тоже по своему, своей сути так глубоко естественно. Вот. Мешающие дифференцировки, личные формирования какого-то представления о себе реально.
Поскольку мы когда собирались по конференции, думали о том, что вообще вот за счет вот этой виртуальности выросло какое-то интересное сейчас поколение. Потому что когда ребенок играет сейчас в компьютер и прыгает и бегает, да, там, перепрыгивает через какие-то препятствия, и хохочет, и говорит, ой, как здорово, вот вообще я вот это смог. Вот. А в реальности сталкиваемся с тем, что он даже за борт перелезть не может. И вот этот вот разрыв между моим вообще каким-то представлением о себе, о своих возможностях и в реальности, он как бы достаточно быстро разрывается. Потому что я помню, что когда я был там в подростковом возрасте, было же здорово залезть через забор на 3 яблока, а потом бегать от мужика, который из тебя действительно пытался сделать котлету. Или просто поймать и, в общем, отвезти к родителям. Тебе надо было бежать, тебе нужно было почувствовать, что у тебя есть тело, тебе нужно куда скрыть. И вот это как-то сохранить яблоки, заныкать их дома, так, чтобы есть, если кто не видел. И это нас сталкивало какой-то реальности, мы были вынуждены адаптироваться. Вот. И в этом плане, я думаю, что когда вы оказываетесь в группах, вы первое время выстраиваете такие виртуальные отношения. Вот. Через привычные способы взаимоотношения, те, которые у вас есть вообще в какой-то вашей среде. Например, если мне свойственно приближаться к людям через такую хорошесть и говорить им комплименты, слово «я так и действую в группе», я так рассказываю людям, как они все прекрасные, в общем, как они хороши, и так обеспечиваю себе какую-то такую безопасность, но при этом, в общем, привычно. Или я, наоборот, стремлюсь сказать, что вообще все плохо, и мне все не нравится, и, в общем, таким образом люди меня замечают, и я как-то думаю, меня вот такого тоже могут принять. Вот, хотя я такой мерзкий и противный. И вообще готов всем даже в глаза сказать, как, в общем, мне тут что не нравится. Вот. И вот эти вот привычные модели, они как бы сейчас достаточно интенсивно у нас включены. Мы постепенно будем как-то видеть и смотреть, и опираться на то, что же есть за ними, за этими моделями. Потому что за ними стоят какие-то живые люди, которые оказались в новой среде, в новой атмосфере, в новом каком-то месте для себя. Вот. И то, что сейчас вот, становится как-то важным, и то, о чем мы в лекции с Гарри как-то подробнее расскажем, это вопрос, связанный с вашей идентичностью. О том, вообще вы какие вы, кто вы. Идентичность – это то, как вы себя определяете. Определяете относительно того места, где вы находитесь, того окружения, которое есть вокруг вас, тех внутренних процессов, которые внутри вас проходят. И часто вот этот вопрос идентичности, он занимает как-то большую часть вообще психотерапевтической работы. А занимает так много, потому что пока я не знаю, кто я не имею никакой опорной точки для того, чтобы совершать какие-либо действия в отношении других людей. Потому что с пустого места куда-либо стартануть невозможно. Или я стартану также в какую-то пустоту. Поэтому, когда мы сталкиваемся с тем, что мы очень резко смотрим на человека, и он нам очень сильно нравится, и мы вообще думаем о том, что, наверное, это наша судьба. Вот, приехав на армянский интенсив, мы встретили кого-то, кто, вообще вот единственный в нашей жизни. И в этом плане мы, конечно, не очень хорошо определили, кто какие мы, и не очень поняли вообще, на вопрос, кто я, мы не ответили. Но мы уже сразу как-то привязались к какому-то другому человеку и стали очень сильно свою собственную эту идентичность выстраивать через эмоции, через очень сильные переживания, да, через аффект. Да,
я просто думаю, что между тем, это первая штука, когда вдруг у нас были какие-то привычные способы, и мы в силу эксклюзивности ситуации этой или другой их лишились, мы оказались в следующем месте, где настало очень много тревоги. Мы как-то отобрали что-то такое, на что мы могли опираться, да, что было нам понятно, что ясно было, как работает. Мы оказались в следующей точке, где настало очень много беспокойства, напряжения, волнения, непонятности. И вот из этой точки хочется что-то такое быстренько делать, потому что мы нас научили, да, там все общество, родители, весь наш предыдущий опыт, что лучший способ там справиться с каким-то напряжением, быстро что-то сделать. Я просто понимаю, что да, там.
Все это от тревоги,
да,
происходит.
Да, такая попытка обрести быстро какую-то идентичность, это попытка так быстро как-то утилизировать тревогу, превратить ее в кого-то. Ну или в комнату ввести, или в группе, например.
Как мы можем это определить, что вы вот этот какой-то момент тревоги, который Галя говорит, проскочили, это когда у вас очень быстро сформировалось какое-то отношение к людям.
Или понимание такое.
Или понимание людей. Вы очень хорошо понимаете человека на третий день интенсива. Вот он вам говорит, да я вообще все понимаю, ты как открытая книга для меня. Или, в общем, то, что я чувствую, я в этом до такой степени уверен, что, в общем, готов брать себя под руку и идти куда-нибудь гулять или в армянский ЗАГС, там, я не
знаю. Что страшного?
И поэтому это можно, правда, как-то с собой позамечать. И если вы в себе замечаете такие моменты, какой-то такой, правда, основательности и резкости, попробуйте сейчас остановиться и вообще замедлиться. И постараться, говорит Гарри, вернуться в эту точку, в точку такой неопределенности и тревоги. Потому что, тревога – это, как вы знаете, такой адаптационный механизм. Если мы не испытываем тревоги, то мы, в общем, как бы не особо в контакте с реальностью. Мы не особо можем выстроить свое поведение и свое представление о себе, о мирах, если мы тревогу игнорируем. Вот. Это, такая адаптивная функция нашего организма.
Защитная, да, потому что она, правда, я прям два слова скажу. Давай. Она же нам очень нужна, досталась нам от наших братьев меньше. Да, направлена на то, что там надпочечники стали резко там всякие гормоны вырабатывать, которые мобилизующую функцию выполняют, помогают нам кровь, да, к жизненно важным органам перераспределить мозг, сердце, и очень нас мобилизуют. Поэтому эту реакцию, да, вот, выключить нельзя, да и не нужно. Потому что если вдруг каким-то чудесным способом, там, медикаментозным или психотерапевтическим, тревогу нам удастся выключить, в общем, мы все погибнем на первом же пешеходном переходе. Потому что у нас не будет опасности, мы начнем, да, мы будем переходить дорогу и всегда движение. Поэтому тревога, она совсем никуда не уйдет, и идея такая, да, там, ну, правда, сейчас в своей группе с Андреем говоришь, да, фармакологические компании обогатились, конечно, придумав фармакологические средства, уничтожающие тревогу. Да, в общем, хотите быть богатым, имейте нефтяную вышку и маленькую фармакологическую компанию. И вот поэтому, ну, тревогу убрать нельзя. Это очень важный, жизненно такой необходимый инструмент. Нам нужно искать способы с необходимостью.
Здесь есть еще одна такая любопытная ловушка. Дело в том, что вот я сейчас подумал, что кажется, у нас в сознании совершенно каким-то автоматическим уже образом возникает склейка между понятием неопределенность и неясность, и понятием тревога. Как будто это едва ли не синонимично. И вообще, если у меня есть неопределенность, то это тревожно. Казалось бы, вроде само собой, потому что, ну, ясность успокаивает. Но вот так если подумать, смотрите, ведь для того, чтобы человек мог пребывать на группе, в терапии или на интенсиве, в ситуации неспешности и неопределенности, желательно, чтобы была вот эта расклеечка, что я могу быть неопределенным. И мне сейчас за это там не стыдно, и мне от этого не страшно.
И ничего не будет.
Потому что если я не буду, что я не знаю, что я хочу, я не знаю, ну, что я в тебе испытываю, я не знаю, что сейчас мне важно, что мне важно, я этого не знаю. То хорошо бы, чтобы у меня от этого не было ни страха, ни стыда. Парадоксальным образом, очень часто в такой глубочной сиштан-терапии, чего люди друг от друга требуют? Ясность. И тогда получается, что если я скажу, я не знаю, что я чувствую, как это, то я могу столкнуться с этим таким, ну, как сказать, меня буквально запрашивают, уточнить конкретно, выдавить послание, сделай это прямо. И тогда как неловко, не комильфо, быть неопределенным, неясным, да еще и можно обрести. И вот очень хорошо бы, что в каком-то стратегическом виде, что в терапии, что в группах, у человека была легальная возможность быть неясным, смутным и, в общем, обождать, и чтобы к этому было достаточно уважения. Вот что-то мне так вот хотелось бы сказать.
Здорово. Ну вот я думаю, что есть одна помеха. Одна помеха – это извне, когда вот говорят, каким надо быть, а другая помеха – изнутри. Вот. Ну и в общем, вот я сейчас сижу, читаю лекцию, ну вот если я сейчас, ну, как-то обращу внимание к своей тревоге, значит, что у меня станет происходить? У меня станет дрожать голос, у меня станут как-то вот какие-то движения. Да, да. Ну и выглядеть я так вот для себя вот так вот внутренним каким-то нормам буду кровить. Каким-то, в общем, таким
уже внешним.
Вот я говорю, одно внешне, а другое извне, я тоже себя начинаю ловить. Ну и, в общем, как-то плечики так поднимаются, шейка втягивается, в общем. И как-то я себя чувствую каким-то таким не очень-то, в общем, для себя самим приятным человеком. Вот, хочется себя куда-то спрятать.
Идет же часто такое переживание, что мне внешне кажется. Внешне совершенно не нужно, человек взволнован, а внутренне переживается вот именно.
Ну да. И поэтому я думаю, что вот эта вот, ну, действительно такая остановка в зоне тревоги, она вот связана с двумя, ну, как, такими особенностями. Особенность – это, ну, как-то приписывать в среде какие-то остановки себя, что меня останавливают, и встречаться, ну, может быть, с реальными даже какими-то остановками, не противоставляя ничего другое. Но это как-то сталкивается с тем, что я сам себе перестаю в этот момент нравиться. Что я вообще как-то хочу, чтобы у меня был какой-то образ себя, ну, который такой уверенный, пришел, сел, говорит, что хочет правильным голосом. Вот, ну, в общем, останавливает людей, когда они там что-то никто делают. Вот. И, в общем, я себя так, ну, так-то так вот уверенный чувствую. Вот. Но при этом доступа к моим вот этой тревоге и внутренним переживаниям нету, я их блокирую. Вот и в какие-то моменты могу быть абсолютно неадекватным. Вот. И в этом месте, мне кажется, хорошо вот, ну, сказать, что у нас есть две тенденции. Одна тенденция – это двигаться постоянно к неврозу, а другая тенденция – двигаться постоянно к психологу. Вот.
И,
небольшой вопрос. Да, выбрали большой.
Или застрять.
Вот, ну, а нет, почему альтернатива будет какая? Значит, если тенденция к неврозу, немножко сказать, это тенденция, ну, как бы свои собственные потребности подчинить абсолютно потребностям среды. Вот. Ну, если мы сидим, например, все в группе, вот, и все радостно улыбаются вот, и аплодируют, вот, то, в общем, как бы я тогда радостно аплодирую и улыбаюсь. Хотя у меня, в общем, особо на это ни сил, ни энергии нет. Вот. И в этом плане это наша естественная тенденция, ну, поскольку мы можем выживать ну, в среде, в которой мы не одиноки, и есть люди, которые ну, рядом с нами. И вот эта вот тенденция невротическая, она ну, имеет такой адаптивный смысл, но бывает крайне ну, такая вот перегруженная, когда человек вообще забывает, какой он, а вот ориентируется только через окружение свое. Вот. А следующая другая тенденция, это тенденция такая вот к психозу. Это когда я перестаю замечать, что происходит вовне, а ориентируюсь только на свои внутренние эмоции, переживания, представления. Вот. И тогда таким образом, ну вот, человек может выйти на Красную площадь и, в общем, снять штаны и пописать. Вот.
Ну почему? Там было вариант прибить себя, как гвоздем.
Вот, или прибить там, вот, это какой-то был странный случай, да, прибить там что-то гвоздем. Давай.
Я кое-что знаю про третью тенденцию, которая, ну, может, это не третья, она как с некой точкой
режет,
да? Да, такая середина, которая, знаете, она бывает острая тоже, да, то есть такая точная середина. Это просто я работаю с людьми, ну, несколько часть, моя часть, которая хочет с ними работать, очень интересно, люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Ну, грубо говоря, это там ну, бомжи, бездомные, бывшие заключенные и так далее. Это будет группа общения. Вот, это очень интересный опыт. Они вот в этой точке, она очень острая, и это такое зависание. Они не зависли. Они не туда, не сюда. Все страшно, все ужасно. Сориентироваться не на кого. Почему-то вот отдельная тема интересная.
Промежуточная такая.
Да.
Ну, следовательно, вот эти две тенденции наши, это движение к такому неврозу, как слиянию со средой, и психозу, как некому игнорированию среды и окружения, и выделянию своих каких-то потребностей, так крайне. Вот. А промежуточный вариант, вот тот, который ну, как-то маркируется как некая такая точка здоровья, это возможность, ну, в общем, находиться между. То есть в каких-то ситуациях иметь ну, достаточно адаптивно ну, возможность как-то видеть, что вокруг происходит, и как-то свои какие-то потребности размещать в зоне ну, каких-то потребностей других людей и не бояться того, что они совпадают. Вот. А другая ну, как-то тенденция – это как-то в какие-то моменты ну, чувствовать, что ну, я вообще сейчас какой-то другой и отличаюсь, и эти свои как бы, желания не игнорировать, а проявлять. И, в общем-то, вот гештальт-терапия, современная гештальт-терапия, она, в частности, занимается вот этой вот адаптацией. Вот, потому что очень завышенные требования к тому, что ты должен чему-то соответствовать, они абсолютно что, ну, какой эффект производят. Вот когда я долго приехал, да, вот, ну, жил, вот, например, вот, до интенсива, ходил на работу регулярно каждый день, дома с семьей, там, занимался с детьми, там, приходил тоже, разговаривал с женой. Там. Ну, в общем, у меня все было вообще выстроено.
Упорядочен.
И вот я оказался, и долго я себя удерживал от того, чтобы вообще свои желания какие-то проявлять. И вот я оказался на интенсиве, и вот у меня поперло. Границ никаких нету, никому я ничего не должен. И вот это вот движение как бы в сторону того, чтобы мои желания заполонили вообще все здесь вокруг, ну, может вообще быть очень сильно для человека вот таким вот сначала радостным, потом пугающим, а потом травматичным. Вот. Ну, потому что не особо как-то соразмерив себя с тем местом, где оказался, я просто все, что удержал, выделил вот здесь. Вот. И поэтому, мне кажется, это какое-то важное место заметить, что ну, если вы очень сильно сейчас кого-либо отвергаете, ну, вот здесь в группах на интенсиве, то, скорее всего, вы ну, как-то, похоже, очень сильно в жизни себя удерживали от этого. И оттормаживали себя. И не могли сказать, например, жене, когда она к вам приходит, там, вечером, а сказать, слушай, знаешь, дорогая, ну, ты оставь меня сейчас в покое, там, я часик полежу сам в компьютере, повтыкаю в Фейсбуке, ну, не хочу я сейчас с тобой общаться. Вот, ну, и часто оттормаживала. Да, или мужу можно сказать такое. Вот, но потом приехал интенсив, ну, и посылаю всех налево и направо, вот, разряжаю вот этот фильтр, который у меня накопился, да. Вот, ну, и можно дальше идти по пути такого отреагирования. Вот, а можно как-то пойти по пути, ну, еще как-то по отреагировал, заметил, с какого места это у меня,
ну, как-то,
да, и какой источник вот в этом плане был. Вот. И вчера тоже на лекции вопрос хороший был, ну, по поводу ну, того, что вот как раз ну, отреагирование – это ну, тоже часть какой-то психотерапевтической работы. Вот. Но это действительно часть психотерапевтической работы, ну, потому что психотерапия ну, делится все-таки на работу с острыми состояниями, когда отреагирование необходимо для того, чтобы вообще вот эти эмоции наши ну, освободились и дали доступ к каким-то когнитивным функциям мыслительным.
Вот. Я объясню хорошо.
Ну, для того, чтобы мы не можем одновременно думать и чувствовать. Вот если у нас очень сильно и много чувств, мы не можем нормально рассуждать. Мы тогда будем эмоционально постоянно что-то выражать, там, кричать, там, бросаться на людей там, с радостью какой-то странной. Вот. Но не можем как-то задуматься и заметить что-то про себя. И вот это вот постоянное ну, как-то противоречие такое есть. Вот, либо одно, либо другое. Вот, сейчас закончим мальчик, вот что вот про эту часть. Вот, и, ну, следовательно, это одна часть терапии, такая терапия с острыми состояниями, когда необходимо отреагировать эмоции какие-то интенсивные. Другая часть терапии это краткосрочная терапия, когда человек не в остром состоянии, и ему возможно как-то ну, какие-то вещи про свою жизнь замечать, видеть, анализировать. Ему не требуется какой-то эмоциональный, немедленный разряд. И тогда человек может попадать какие-то эмоциональные состояния, которые будут у него неприятны. Но это не значит, что нужно немедленно это состояние каким-то образом пережить для того, чтобы дальше наступило ну, как, такое удовольствие и благополучие. Вот. Поэтому ну, хорошо бы отличать вот, разные какие-то действия в терапии. Что есть терапия, связанная с острыми состояниями, консультативная терапия и длительная терапия, в которой включается уже ну, как бы возможность людям разговаривать друг с другом, говорить про отношения друг с другом и замечать, что между ними происходит и как это повторяет ну, то, что происходит с клиентом в жизни. Вот. Это отдельные направления. Они не противоречат друг другу. Просто-напросто это ну, некая ситуация, которая определяет гипертерапию и терапевта. Вот.
Я просто хотела, ну, Максим, на твой вопрос, что может даже повторить, что иногда бывает, что мы так переполнены какими-то чувствами, переживаниями, а чувство, что хитрое захватывает нас целиком, очень интересно нас вовлекает во что-то. И не размещая это ну, где-то в ВКонтакте, в каком-то терапевтическом процессе, мы правда не можем понять, что за переживание за этим стоит.
Ну, пока не выпустишь,
ну, да, потому что я так увлечен в какой-то эмоционально чувственный процесс, что я просто, ну, вот я не, ну, я пока, знаешь, там, я когда, например, сильно, там, ну, давай, на детях удобно, сейчас их нет здесь говорить. Ребенок, когда вообще сильно обижен и плачет, и расстроен, бессмысленно вообще что-то его воспитывать, что-то ему там говорить. Он пока не отрыдается, знаешь, там, пока ты там в охапке не поддержишь, потом сопли не закончится, что-то там ему втирать бесполезно. Это какие-то два процесса, которые идут последовательно. Взрослых людей покороче.
Вообще и обратная сторона медали для детей. Очень часто, например, от ребенка, который в объекте, требует объяснения.
Ты что ревешь?
И вообще эта тенденция распространяется в мире. Поэтому у людей прямо практически автоматически возникает черт. Если есть вот такой чувство, то нужно его объяснить.
С какого берега.
То есть вот слава, если кому-то из нас повезло, что мы росли в такой среде, что если у нас аффект, то среда нам говорила, хорошо, вот сначала аффект, потом расскажешь. Вот, но это бывает очень
сильно.
Да, поэтому мы вообще привыкли, потому что если мы что-то испытываем, то нужно срочно это объясняешь. Да. И это вообще диссонанс печальный.
Ну, да.
Аффект пошел, работа. Еще мне кажется, это очень важно, вот, разместить эти чувства и понять, откуда они взялись в нашей реальной жизни, потому что здесь и сейчас мы с другими людьми находимся, и это дает нам шанс увидеть вот этих конкретных людей, вступить с ними в какой-то контакт, который будет интересен, полезен, да, здоров. Ну, как следующий шаг, да? Дальше не получится.
Правда, это вот, ну, про совмещение двух вот, функций, про какую-то странность, их есть анекдот. Анекдот, значит, следующий, это когда, ну, такой. Когда это такой анекдот, вот сейчас на интенсиву вот рассказывают. Хорошо, поэтому приличный. Значит, когда падала звезда, да, и мальчик вот колебался между двумя желаниями, не смог выбрать одно, и поэтому на день рождения получил велосипед с сиськами. Поэтому, в общем, когда мы пытаемся, мы как-то очень много... Все это совмещать получается не где-то вещь. Я цикл с чем-то еще.
Со мной штука. Мне просто...
Вот так. Знаешь, про идентичность много не хочется. Я вот так вот сказал, как бы, про то, что это такой вопрос, как-то определить себя относительно окружения своего. Вот. И в этом плане я думаю, что, ну, как бы, чтобы в подробности не вдаваться какие-то серьезные. Вот, я думаю, что это сейчас достаточно на данный момент. Ну, я могу что-то говорить, если тебе ты что-то
я просто, не хватает. Ну, нет, я сижу как-то думаю, чтобы вот там, ну, вот изнутри, то есть как будто уже этот опыт надо как будто разложить на части. Я думаю, что тут что нам изнутри помогло бы ориентироваться и понимать, и определять, что есть, правда, истинное наше желание, чего мы хотим, как это вот так устроить, как это почувствовать. Вот я уже говорила, что вот, ну, чувства и вообще переживания, во-первых, такая аксиома, в общем, мы ими не управляем. Да? Чувства, они просто, это то, что случается, это то, что с нами происходит. Вот поэтому, там, ну, тоже вы это все знаете, что лучший способ вывести человека из себя, это сказать ему, возьми себя в руки.
Да, вот.
Потому что чувство это просто что происходит, а регулируем мы не некий чувственный процесс, мы регулируем свое поведение. Mm-hmm. Да, а некий такой эмоциональный контекст это просто то, что случается. Mm-hmm. И чувство это такая хитрая штука. Вот Андрей вчера начал говорить про семиологическую цепочку. На этом, значит, все завершилось, осталось незавершенным таким. Что вот чувство это первично какое-то наше ощущение, которое несет такое сильное телесное содержание, а вот дальше у всех все развивается по-разному. И Андрей, можно твоим словом это пользоваться, да? Вот некое вот ощущение, вот, например, мы ощутили какую-то загрудинную там тяжесть, какое-то напряжение, какое-то ощущение разряженности в груди. И кто-то может сказать, о, например, человек с алекситимией, а это такие люди, у которых вообще очень мало чувственного опыта проживать какие-то ощущения, у них все так через тело, как у детей, там грустно, живот болит, там скучно, по-моему, живот болит. И человек, например, такой алекситимного плана говорит, о, сердце. Приступ стенокардии, наверное, инфаркт. И он начинает там в соответствии с этим каким-то своей интерпретацией этих первичных ощущений предпринимать какие-то шаги и какое-то развитие. Может быть, другой человек, который долго и много занимался психотерапией, ощутив ощущение тоски, напряжения, какой-то загрудинной боли, может быть, о, наверное, я тоскую. Или, наверное, я скучаю. И тогда это переживание может быть направлено не на некий телесный такой объект, да, не самого себя, а на некий внешний объект. Вдруг ему даже потом удастся выделить, да, по кому он скучает, по кому эта тоска. То есть, соответственно, совершенно идентичные переживания в каждом из нас, они могут родить совершенно разные объяснения того, что происходит. И поэтому очень важна какая-то вот эта вот часть, не торопиться каким-то ощущением давать название, не торопиться этим ощущением давать понимание. И не торопиться, когда что-то происходит, говорить, о, я, наверное, догадываюсь, что это у тебя. Потому что нам очень важно, чтобы человек там в терапии и терапевт, который да, там первизии, чтобы он мог наполнить вот какие-то свои первичные ощущения собственным содержанием. Мы не должны быть ему подменой. Мы не должны принести, ну, хотелось бы, идеально, не всегда это получается. Хотелось бы, чтобы это было наполнено каким-то собственным там содержанием. А для этого мы должны быть очень неспешными и неторопливыми. И вот феномен, да, вот у Рабина есть такая штука, что феномен, он не идентичен номену. Феномен гораздо больше, чем то, чем мы его называем.
Более того, если позволите, почему так важно эпидемиологическую цепочку раскручивать, расшифровывать, и у партнера по группе, там, да, потому что что происходит? Мы не только спешим назвать что-то за другого человека, а мы еще и сторонимся с отношением. Вот в этой эпидемиологической цепочке отношения это уже последняя часть. То есть сначала я человек, например, испытываю, да, потом я как-то это называю. Да?
Потом я соответствую из этого чего-то.
Да, потом я соответствую из этого, ну, у меня есть какой-то конструкт, ну, что со мной происходит, там, что я опасаюсь, что я хочу, и уже потом как-то к этому отношусь. И в этом смысле мы очень торопимся относиться к высказанному друг другу. Очень торопимся отнестись к чему-то, что говорит другой, вместо того, чтобы понять, чего в это вкладывает. Особенно это беда возникает тогда, когда мы оперируем такими генерализованными понятиями. Любовь, счастье, измена, предательство. Меня предали, говорит человек в группе. Я тебя понимаю, говорит другой. Ужас. Потому что один непонятно, о чем говорит, когда он говорит, меня предали. О чем он говорит? Надо бы расшифровать. И второй, когда говорит, я тебя понимаю, чего он понимает сейчас, тоже непонятно. И тогда происходит обмен какими-то
представлениями.
Ну, вообще, какими-то совершенно проективными представлениями.
Встреча становится все более и более невозможной.
И вот в этом моменте, я думаю, что, наверное, это больше как для терапевта какой-то фокус внимания. Ну, вот вы работаете, у вас там по два клиента. Вот. И в этом плане, если вы вдруг видите какую-то очень сильную схожесть между этими людьми, например, что оба этих человека какой-то жутко кризисной ситуации, вот, и вам нужно срочно им помочь эти эмоции их не как-то вот выразить и все это выделить. Ну, вообще хорошо бы задуматься, а что за кризисная ситуация у вас? И, возможно, вы в каком-то состоянии, которое, в общем, объединяет этих людей. Вот. Потому что, ну, по частной практике, я думаю, те, кто занимается частной практикой или в жизни, может, даже видят, ну, смотрите, ну, даже про бытовую такую ситуацию в жизни. Но если вы утром встали, и у вас день не задался, вы же едете по улице, и вы видите, какие вокруг отвратительные люди. И солнце какое-то светит жаркое, противное. И на работе начальник говорит и ненавидит меня как-то этими словами. И я как-то смотрю на себя, все какие-то противные, мерзкие люди. А наоборот, вот он говорит, проснулся, как-то что-то все хорошо. И все, в принципе, то же самое. Дорога к дому то же самое.
Начальник.
И начальник тоже. А все как-то задалось. Вот. Поэтому, ну как бы, когда вы вдруг замечаете, что мир для вас становится каким-то очень похожим, ну, наверное, стоит в этот момент обратиться к себе и подумать, а в какой точке находитесь вы? Вот, что происходит с вами? В какую вы сами попали в свою собственную какую-то лагуну, из которой вы начали вот так вот рассматривать то, что вокруг? Что говорит?
Собственно,
да, это она девушка на группе так сидела, говорит, мой друг спрашивает, говорит, как ты себя чувствуешь? А не нравится, тебе ощущение находится. Она так сидела на группе, сидела, говорила, я, говорит, я сейчас поняла, как я себя чувствую. Но я вам не могу сказать, я могу вам показать. Я себя сейчас чувствую, но где-то вот так. Поэтому, правда, да, он ближе к телесным
ощущениям.
Ну, сердце, ну, было вот второе.
Форма, да, форма замазана.
Ну, в общем, итог. Пожалуйста. Никуда не торопитесь. Давайте себе. Нет, это я правда, я очень как раз с уважением отношусь, что это очень сложно.
Более в этом смысле сразу вспоминаются слова, которые редко людей вскрещивают, ведь я не помню, кому они серьезно принадлежат. Человек – это пауза между стимулом и ответом. Поэтому действительно, вот, когда мы способны задержаться в том, чтобы моментально ответить на цветок, как раз в этом развивается наше человечество. Поэтому это же легко сказать. Конечно, трудно.
Очень.
Чем больше мы задерживаемся в паузе между стимулом нашей реакции, чтобы осознать, что с ним происходит, что со мной, что мы делаем, тем больше мы любим.
Хорошо. Ну что ж, вам хорошего дня и интенсива.
Да. Спасибо.